Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В прошлом году исполнилось 30 лет литературной премии имени Андрея Белого. Учрежденная в 1978 году редакцией ленинградского самиздатского журнала «Часы», она стала первой в истории СССР регулярной негосударственной наградой в области культуры. Премия Андрея Белого не только старейшая, но и, пожалуй, единственная литературная премия, к которой можно относиться всерьез, не потому, что выбор лауреатов безупречен, а скорее из-за слабости ее возникших в постсоветские годы конкурентов, обитающих в карикатурно-коммерческом мире бестселлеров на глиняных ногах. Тем последнее, что вокруг благородной и веселой премии Белого, предлагающей своим лауреатам рубль, яблоко и бутылку водки, в последние дни разгорелся спор. Хотелось бы сказать «дискуссия», но это слово не подходит, поскольку некоторые опубликованные суждения вышли очень далеко за рамки литературной полемики. О сути разногласий между членами премиального комитета трудно судить. Вроде бы началось все с желания одних и нежелания других вручать награду литературным критикам. Мне показалось, что сложности, возникшие у премии Белого, деталь куда более серьезных проблем. Об этом я и сказал литературоведу Глебу Мореву, одному из авторов обнародованного на днях на портале Open Space заявление членов комитета премии, озаглавленного «Не музейная ценность, а живой организм». Глеб, ну вот я как-то в нарушении, наверное, правил хочу начать со своего собственного комментария. Он, наверное, такой. Ну вот есть теория центрального конфликта. И вот мы, как в голливудском фильме, сейчас смотрим на центральный конфликт, то есть конфликт между двумя группировками в оргкомитете премии Андрея Белого. На самом деле в жизни центрального конфликта нет. И вот Рауль Руис, писатель и режиссер, который критиковал всегда эту теорию центрального конфликта, он говорил, что в жизни существует много конфликтов. Два человека дерутся на улице, а в 5 метрах от них ребенок ест отравленное мороженое. Вот я предлагаю посмотреть сейчас на это отравленное мороженое. Оно состоит в том, что сама институция литературных премий страшно подорвана, поскольку литература, да, сама по себе перестает играть заметную роль. Сама литература уходит на периферию любого обсуждения. Да, книга как таковая исчезает. Продать 1000 экземпляров серьезной книги крайне сложно. Да и 500 наверное, сложно. Вот, наверное, где отравленное мороженое, вот где проблема, о которой стоит говорить.
Безусловно, вы правы. Но как раз в этих условиях нынешних социокультурных, когда литература, несомненно, на периферию отодвигается культурного процесса, роль премии, институции типа премии Андрея Белого на самом деле не уменьшается. Ведь премия Белого никогда не претендовала быть общенациональной премией, быть большой книгой, как сейчас говорят. Она занимала совершенно другое особое место, именно обслуживая или имея в виду ту литературу, которая также не претендует, может быть проданной более чем в 500 экземплярах. Да? Это ее нерыночность, на самом деле, премии Белого до сих пор, как ни странно, и вызывает такое резкое неприятие со стороны как бы, дельцов от литературы, со стороны людей, которые пытаются представить литературу и воспользоваться литературой как бизнесом. Такого рода премии также существуют в России. Их, на самом деле, большинство. Самым ярким воплощением, наверное, является национальный бестселлер. Но и премии с более как бы благородными целями, типа большой книги, они тоже совершенно несопоставимы с премией Белого. Ни по материалу, который в сфере их рассмотрения, ни по задачам. И Белого, чем и всегда было замечательно, тем, что именно никогда не была ангажирована рынком, никогда не была ангажирована читательским спросом. Это некая экспертная премия, которая занимается в силу, так сказать, возможностей своих экспертных той литературой, которая представляется новаторской, которая с точки зрения истории литературы является каким-то шагом вперед. И здесь надо сказать, что, собственно, конфликт центральный, и люди, которые придумали и основали эту премию 30 лет назад, и люди, которые последние 10 лет этой премией вплотную занимались, мы все вместе работали, и мировоззренческих разногласий у нас непреодолимых нет. Это все как раз решается в рабочем порядке, и сам рабочий процесс премии Белого, процесс награждения, процесс обсуждения номинантов всегда проходил в нормальной рабочей атмосфере, мы всегда достигали взаимопонимания. Проблема в другом, что гораздо, на самом деле, еще делает ситуацию печальнее для меня. При отсутствии какого-то основного конфликта, какие-то вещи, которые можно было бы назвать процедурными, они вот создали эту конфликтную ситуацию, когда меньшая часть комитета вдруг попыталась приватизировать эту премию и навязать остальным членам комитета свое видение и свою повестку дня. Это вошло в глубокое противоречие с тем коллегиальным методом работы, который всегда, на самом деле, в премии Белого был и до ее обновления в конце 90-х. И, конечно, это заставило нас, к сожалению, обнародовать наши внутренние противоречия, что, конечно, для всякой институции печально. Мы прекрасно это понимали и, на самом деле, до последнего хотели уладить как бы всю ситуацию путем внутренних переговоров. Но когда стало понятно, что это невозможно, мы апеллировали к общественному мнению и выразили нашу позицию публично.
Я не могу сказать, что я знаком с премией Андрея Белого 30 лет, но 25 лет-то уж точно. И вручал ее, и получал ее. И, мне кажется, главная ее прелесть состоит в том, что она носит такой игровой и необязательный характер. И сам премиальный фонд, рубль, бутылка водки и награждение, которое в 80-е годы так просто в подпольном атмосфере проходила в подвалах или на частных квартирах, да и сейчас тоже не в самых шикарных дворцах. И вот, мне кажется, вот эта дискуссия, я даже не хочу произносить слово конфликт, дискуссия, которая сейчас возникла, нарушает дух этой премии, нарушает вот эту прелесть, потому что дискуссия ведется очень серьезно, таким каким-то канцелярским тоном. И вот это, мне кажется, самое удручающее в этой ситуации.
Возможно, вы правы. Возможно, некоторые стилистический диссонанс с духом премии есть. Этот диссонанс на самом деле и выразился в тех действиях, которые спровоцировали заявление членов комитета премии. Что касается дальнейшей полемики, в частности, появившегося текста Вячеслава Курицына, то здесь, конечно, меня, не только меня, стиль этого выступления глубоко озадачил и огорчил, потому что это какая-то уже стилистика дворовой разборки. Да? Люди, причастные к премии Белого и к тому полю культуры, для которого премия Белого что значит, на мой взгляд, не должны позволять себе опускаться до выяснения отношений в такой стилистике. Конечно, все это ударяет по репутации премии, и сознавать это очень печально. Я не исключаю, что, может быть, как раз эта стилистическая какофония, которая вот последние дни на наших глазах раздается, она, может быть, будет способствовать достижению некоторого компромисса, на который я, в принципе, до сих пор надеюсь.
Упомянутый Глебом Моревым писатель Вячеслав Курицын думает, что премию Андрея Белого вообще не удастся сохранить.
Ну, причина-то, мне кажется, в том, что просто, видимо, она изнутри себя как-то изжила. То есть, если возникают такие ужасные проблемы, которые делают ее из зоны свободного, да, там всего бла-бла-бла, что мы знаем, свободно, если они ее делают зоной политики и амбиций, следовательно, люди, которые способны принимать решения, должны принять какие-то принципиальные решения.
Есть ли какие-то другие премии, которые могут занять освободившееся место, освобождающиеся, скажем так?
Вот мне кажется, что если оно освободится, тогда все заинтересованные стороны, уже не связанные вот этим фетишем, да, вот хочется именно это колечко в руках держать, и никак от него невозможно отказаться. Вот если, значит, это место станет пустым, тогда мы можем стать свидетелями возникновения новых проектов, так или иначе, наследующих вот этому стволу.
А они нужны, и это возможно, и кто это будет делать?
Ну, те же самые люди, во-первых, которые вот сейчас участвуют в дискуссии, вполне способны, я думаю, это делать. А нужны ли они писателям? Ну, я думаю, как, ну, всегда же ему нужны какие-то доказательства, свидетельства небессмысленности его бытия.
Для того, чтобы спасти старейшую литературную награду, было решено вернуть в состав ее комитета поэта Аркадия Драгомощенко. В 78 году он стал первым лауреатом премии Андрея Белого.
Это история очень давняя. Вначале это была действительно возможность какого-то нового, совершенно нового сотрудничества с очень многими людьми, в том числе с Ивановым, с Борисом Останиным. И вместе у нас как бы образовалось, ну, иное поле игры, скажем так. Да и премия была неким полем игры, да, в котором образовались со временем какие-то клетки условий, предпочтений. Но, тем не менее, это была игра, которая совершенно была противопоставлена тому чудовищному духу тяжелого академического советского искусства и культуры. А то, что произошло сейчас, ну, все стареет, в общем-то, все, по-видимому, изменяется. И, как бы сказать, игра превращается в то, что, ну, я бы назвал уже скукой какой-то. Ведь, собственно, это как история с китайской стеной. Люди уже потом уже перестали понимать, зачем строится китайская стена.
Но, тем не менее, от этого строительства ты не предлагаешь отказываться?
Я думаю, что оно будет продолжено, оно неизбежно найдет какие-то формы, которые наиболее будут адекватны сегодняшнему, скажем, порядку вещей. Ведь вопрос еще в другом. Коренным образом меняется природа публичности. И эта природа, в общем, требует, видимо, каких-то других инструментов.
И меняется книга. Книга исчезает как таковая.
Книга исчезает. Исчезает, собственно, признательность и признание в ходе премирования. Порядок становится более неожиданным, смутным и зыбким. Он не подлежит прежним установкам. И мне кажется, что вот сейчас это все как бы ускользает, и поэтому вызывает такую досаду и раздраженность очень многих людей.
У тебя есть представление, как менять?
Нет, у меня такого представления нет, я просто не задумывался на такую задачу, в общем-то, это надо сидеть, думать, что-то конструировать. Но всегда происходит через некое «нет», да, не так, не так, не так, и в конце концов ты будешь понимать, что то, что осталось, есть «да».
Но все-таки строить, не разрушать, не хоронить.
Нет, 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 я думаю, что нет. Я думаю, что, во-первых, никаких насильственных действий, да, в том числе и насаждение нового какого-то духа или разрушение старого духа. Я думаю, что нужно искать более естественные пути.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Мы говорим о судьбе премии имени Андрея Белого и других литературных наград. В качестве антипода премии Андрея Белого Глеб Морев упомянул национальный бестселлер. Ходили слухи, что нацбеста в этом году не будет, но теперь объявлено, что его будут вручать через месяц, и ответственный секретарь премии Виктор Топоров заверил мою коллегу Татьяну Вольскую, что церемония состоится.
Виктор Леонидович, как обстоят дела с премией «Нацбест»?
Дела обстоят превосходно. «Нацбест» вручается, как всегда, в начале июня. В финале 6 произведений, явного фаворита, на мой взгляд, нету. На кресте у нас 5 романов. Романы молодых писателей Самсонова, «Анатомия Камлаева», Садулаева «Таблетка» и роман Андрея Геласимова «Нефтяные боги». И один наш позапрошлогодний победитель Илья Бояшов с новым романом «Танкист или белый тигр». И в финал вошел также Сергей Носов, петербургский прозаик, с книгой эссе «Тайная история петербургских памятников». Кроме того, в этом году впервые проводится в интернете голосование на худшую книгу года, которая получила название «Нацборст», в отличие от «Нацбеста».
А что касается других премий, например, премия Андрея Белого?
Скандал с премией Белого очень некрасиво там выглядит. Те, кто этот скандал устроили, и те, кто его сейчас раздувают, на мой взгляд, премия вообще какая-то анахронистическая. Она переродилась уже давно, ее не надо было зарождать. В общем, для меня премия это серьезного значения не имеет, а скандал этот неприятен тем, что в нем личности засвечивают себя, я бы сказал, с неприятной стороны. Часто сама эта история прийти на постой в дом к старику, а потом этого старика оттуда выгнать, она, конечно, мало симпатично. Хотя я бы не сказал, что вся правда на стороне Бориса Ивановича Иванова, известного в Питере в литературных кругах по кличке Боцман.
А как вы смотрите на премию Прохорова, на ее перспективы?
Премия Прохорова, кстати, интересна тем, что она заявленными ею намерениями, которым надо присовокупить прохоровские деньги и прохоровскую энергию, призвана как бы забить как раз премию Андрея Белого, и может забить ее, и не только ее. Потому что там речь идет об инновационной литературе, и, конечно, премия инновационной литературы от Ирины Прохоровой с серьезными деньгами будет со второго, с третьего раза весомее, чем премия Белого, даже если ее удастся сохранить.
А вообще не слишком много сейчас литературных премий?
Ну, а почему их должно быть слишком много? Другое дело, что когда премий много, то между ними возникают свои какие-то иерархические взаимоотношения. Одни премии более престижные, другие имеют больше практический смысл, третий выигрывает по деньгам, а такого вот как бы интегрального индекса премии пока не создан.
Виктор Топоров говорил о новой литературной премии, учрежденной благотворительным фондом самого богатого россиянина Михаила Прохорова. В этом году премия будет вручаться в первый раз, и в жюри приглашен мой коллега Кирилл Кобрин. Я спросил Кирилла, отчего премия так странно называется, НОС. Это к 200-летию Гоголя, что ли?
Ну, во-первых, кто сказал, что литература – дело серьезное. Во-вторых, нос – это аббревиатура, а не часть лица, описанная, скажем, Николаем Васильевичем Гоголем. Дело в том, что нос может быть и новая социальность, и новая словесность. То есть организаторы премии, насколько я понимаю, потому что я же не организатор премии, я же приглашенный член жюри, оставляют такой простор для фантазии, на самом деле, как кто хочет, так вот эту аббревиатуру и расшифровывает. Кто-то видит в этом Гоголя, кто-то видит в этом новую словесность, кто-то видит, может быть, в этом новую социальность или что-нибудь еще, новую сексапильность, а все что угодно. Но идея, насколько я понимаю, связана с Гоголем очень опосредованно. Даже можно сказать, что это какое-то совпадение, но если это совпадение работает, то хорошо.
Кирилл, вы как литературный критик, литературовед, следите за российскими литературными премиями? Скажем, если книга получила премию Букера или премию «Национальный бестселлер», у вас возникает желание немедленно ее купить и прочитать?
Ну, прежде всего, я должен решительно возразить вам, я никакой не литературный критик и всегда отнекивался от этого, потому что я никогда, ни одной в жизни статьи критической не написал. Я иногда пишу тексты, раньше особенно, о литературе, да, но это не критика, это эссеистика, все-таки это разные вещи, к сожалению, в России, в русской традиции это просто вещи, которые наложены друг на друга, просто неразличимы. Но это действительно так. Я как раз и думаю, что, судя по составу жюри, эта премия НОС, она старательно выводится организаторами за пределы пространства, где царствуют литературные критики. Если вы посмотрите список членов жюри, там нет ни одного литературного критика, нет ни одного человека, который имеет отношение к так называемому лит-процессу с организационно-критической стороны. Да? Там Лена Фанайлова – поэт, Марк Липовецкий – исследователь культуры. Да, он историк культуры и, в частности, литературы, но он никак не литературный критик в прямом русском смысле этого слова и так далее. То есть, иными словами, мне кажется, задача и заключается в том, чтобы отойти немножко в сторону от лит-процесса и посмотреть на книги, а не на процессы.
Вы знаете, что раскол в оргкомитете премии Андрея Белого возник как раз из-за этой номинации. Двое участников требовали ежегодной номинации литературной критики, остальные возражали, при этом говорили, что литературной критики просто не существует, и некого номинировать, и некого награждать.
Дело в том, что все-таки лит-критика – это изобретение эпохи романтизма, когда строительство национальной культуры, строительство национального государства, строительство нации, в конце концов, это все было сверхзадачей, и литература, ну, куда-то встраивалась в эту сверхзадачу, так же, как и музыка, вспомним, Вагнера, я не знаю, Чайковского, кого угодно. Потом наступил Серебряный век, и лит-критика выполняла функцию, так сказать, мобилизации вокруг каких-то философских или там социальных или политических проектов. И в Советском Союзе лит-критика была совершенно понятным инструментом политическим, прежде всего. Что сейчас произошло? Ну, есть энное количество критиков, их довольно много. Некоторые пишут хорошо, некоторые пишут плохо, но я не понимаю, о чем они пишут. Они что, объясняют литературные произведения читателям? Ну, читателям не нужно это совершенно, если это опытный читатель. Если это неопытный читатель, то, наверное, достаточно какого-то фактбокса или что-то такое. Вот. Видимо, и критики объясняют сами себе и окружающей референтной группы, что они думают по поводу того-то, того-то, того-то. Выстроилась после конца Советского Союза определенная устойчивая структура воспроизводства критических и литературных текстов, основанная, как и раньше, на толстых журналах и так далее. Она функционирует. В некоторых своих разделах она функционирует довольно эффективно, но этим не исчерпывается словесность, поэтому я думаю, что вот я, к сожалению или к счастью, стою вот в стороне от этого процесса.
Я думаю, что просто литературная критика сейчас выполняет одну из рыночных ролей. То есть главная ее роль – это маркетинг, точно так же, как и литературные премии.
Но если мы говорим о рецензиях в журналах вроде «Афиши» или, может быть, даже глянцевых журналах, безусловно, но вы понимаете же прекрасно, что ни один традиционный или известный литературный критик не согласится с тем, что люди, которые пишут в «Эсквайре» там, или не в «Роллинг Стоун» рецензии на книги, являются с ними коллегой по одному цеху. Нет, конечно. И те тоже не согласятся с этим. Да? Все-таки, может быть, тогда есть две или три литературные критики. Одна регулирует как-то рыночный спрос, это, так сказать, легкая легкая литературная критика. На самом деле это не критика даже, да, это рецензирование, ничего больше. А есть вот как бы вот такая критика, которая вполне самодостаточна, которая существует в вполне российских традициях, которая вот объясняет смыслы, формулирует их, воспроизводит и так далее. Но это очень ограниченный круг, и это, конечно, никак не соотносится с тем, как продаются книги, абсолютно.
А какова задача тогда у литературной премии? Идеальной литературной премии?
Ох, литературных премий, конечно, много. Их было всегда много. Есть их довольно много и на Западе. Конечно, меньше, чем сейчас. В России сейчас очень много литературных премий. Я даже в какой-то...
Во Франции больше.
Больше, да. Но так как сейчас любят называть премии именами писателей, то мне кажется, что вот русская словесность, она очень хорошая, богатая, но она не очень многочисленна на фамилии. Я боюсь, что в конце концов разберут всех на название премии, уже будут премии имени Бориса Садовского, Сергея Услендера, там, я не знаю.
Вот я, кстати, думаю, как бы воспринял Андрей Белый суету сейчас вокруг его премии, эту полемику.
Я думаю, что он включился бы с радостью, он был известный полемист и начал бы поливать, конечно, грязью всех
и тех, и других,
безусловно. Все-таки литература — дело частное, да? Частный человек пишет книгу, частный человек эту книгу читает. Все, что находится между этими вот двумя фактами, ну, это может существовать, а может и не существовать. Есть просто страны, в которых нет литературных критиков. Скажем, в Великобритании нет литературных критиков. Там есть писатели и эссеисты, которые пишут там иногда литературу, а иногда и не пишут, и никто от этого не страдает.
Рецензенты.
Рецензенты есть, конечно, но если вы посмотрите на списки рецензентов, там, я не знаю, там, в Guardian, это все писатели в основном. Тибор Фишер пишет рецензии, да, Джулиан Барнс пишет рецензии там и так далее. Либо это какие-то идеологи.
А в России гинекологи.
В России, есть гинекологи, в России есть многие, я уж не буду называть представителей других профессий, физики, например, которые являются известными литературными критиками и так далее. Ну, хорошо, но нравится людям писать о литературе — прекрасно, пусть они пишут о литературе. Нравится людям присуждать премии — тоже прекрасно. Сверхзадача-то какая? Ну, если действительно попадается очень хорошая книга, ей присуждают премии, идеально совпадает все, да, и информационные поводы, качество литературы и восприятие, и как это продается, ну, отлично, это значит, это получилось. Если это не совпадает, значит, это не получилось. Я не слежу за тем, как присуждается русский букер, но я очень хорошо запомнил и был ужасно рад, что, скажем, букера дали когда-то покойному ныне, к сожалению, Андрею Сергееву за книгу «Альбом для марок».
Это была случайность.
Это была, видимо, да, потому что была слишком хорошая книга. Вот. Ну, наверное, были еще какие-то очень хорошие лауреаты. Я просто действительно не слежу, не знаю.
Даже Нобелевскую премию по литературе иногда дают хорошим писателям,
действительно. Есть замечательный такой анекдот о Ахматовой и юном Бродском, когда Бродский приходит к Ахматовой и начинает возмущаться. Вы слышали, кому дали Ленинскую премию? Что за безобразие? Это бездарность. Она с ледяным совершенно спокойствием это все слушает, говорит: ну, Иосиф, ну сами придумали премию, сами дают. Что вы так возмущаетесь? Вот я думаю, что ситуация вокруг литпремии исчерпывается этим диалогом.
О литературных наградах и литературной критике говорил член жюри новой премии «НОС» Кирилл Кобрин. После рекламы и сводки новостей — кинообозрение, французский выпуск, фильмы Сержа Базона и Клэр Дени.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменится жизнь России после ратификации Государственной Думой Европейской социальной хартии? Об этом беседуем с бывшим заместителем министра труда Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня в возрасте 85 лет скончался генерал армии Валентин Вареников, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1945 году Вареников сопровождал из Берлина Знамя Победы. В 1991 участвовал в попытке государственного переворота и был арестован, затем по амнистии освобожден. В Грузии арестован бывший дипломат, которого обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. Речь идет о бывшем заместителе начальника департамента по делам НАТО в грузинском МИДе и дипломате представительства Грузии при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Вахтанге Майсая. Министерство обороны Грузии сообщило о начале военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения учений резко возражает Москва. Союз НАТО выразил сожаление в связи с решением России выдворить двух дипломатов Североатлантического союза по обвинению в шпионаже. Генеральный секретарь НАТО назвал решение Москвы неуместным и контрпродуктивным. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что администрация президента Барака Обамы глубоко сожалеет о гибели мирных афганских жителей в результате американского авианалета. По ее словам, случившееся будет тщательно расследовано. Ранее в сообщениях об авианалетах в начале недели на западе провинции Фарах говорилось о гибели более 100 мирных жителей. Пакистанские правительственные войска начали операцию против талибов на северо-западе страны. Накануне власти призвали население покинуть город Мингора в долине Сват. Со вторника более 40 тысяч мирных жителей покинули районы, прилегающие к этому городу. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл с необъявленным визитом в Афганистан для встреч с командованием дислоцированных там американских войск. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В майском кинообозрении поговорим о Франции Сержа Базона, фильме, который в прошлом году попал на высокие позиции во многих синефильских списках. Я эту картину еще не видел, но много слышал о ней, в частности, от кинокритика Бориса Нелепа, который подготовил материал о связи Франции с советским кинематографом 40-х годов.
Мы уже рассказывали о компании молодых французских режиссеров, группе синефилов, сформировавшейся вокруг известной киношколы «Фемис», которые своими ни на что не похожими фильмами заставляют говорить о целом направлении странного, не укладывающегося в какие-либо рамки и конвенции кинематографа. Один из самых заметных фильмов этого направления – это лента с амбициозным названием «Франция» Сержа Базона, которую показали в Москве и Петербурге на днях Каиди Синема, а затем повезли и по остальным российским городам в рамках передвижного фестиваля французского кино. Серж Базон – образцовый меломан, и это находит непосредственное отражение в его картинах. Если в предыдущей работе «Моды» герои изъяснялись друг с другом языком тела, пускаясь в странные, спонтанные танцы, в самые эмоциональные моменты, под гаражную музыку 60-х, то во Франции он отходит от привычных схем и клише исторического кино, превратив отряд солдат, заблудившихся в немецком лесу, в своего рода музыкальный бэнд, участники которого неожиданно достают самые невообразимые музыкальные инструменты и распевают песни в жанре «Sunshine Pop» и «Pop Psych». Четыре звучащие фильмы песни названы по именам стран, граничащим с Францией. Например, Германия.
Voilà, fille aveugle, je vais longer les remparts, j'ai une disposition pour ça, mon chemin est tout tracé, mais il faut que je pour ces remparts de carton. Sera bientôt trop tard, je l'ai promis à mon amant, un Allemand dur de la feuille, il ne connaît pas la France, c'est idiot, je lui ai dit ce n'est pas grave, si tu n'en parles à personne, il est dur de...
На сайте «Цензура.ру» Инна Кушнарева и Дмитрий Краличкин посвятили этому фильму подробный анализ в своем тексте «Пропеть Европу».
Название четырех песен служит деконструкцией Франции как того, что задано европейскими границами и шире границами, которые постоянно перекраиваются в европейских, то есть мировых войнах. В семиотической и политической системе знаков Франции должно быть то, что ни Германия, ни Англия и тому подобное. Но во Франции и окрестностей эта логика не работает. Чистое означающее «Германия» не отсылает ни к чему немецкому, оно используется для сновидного присвоения Германии, которую можно спеть, хотя где-то на горизонте орудуют боши. Франция буквально составляется из стран, которые поются, поскольку в обычной мирной жизни вообще не ясно, что делать со странами, но и только. Никакого их собственного содержания нет ни в тексте, ни в стиле исполнения.
Серж Базон по французской традиции пришел в кинематограф из критики. Он автор издания «Lettres du cinéma» и человек завидной эрудиции. Ни один кинокритический разбор его фильма не обходится без упоминаний военных фильмов Сэмюэля Фуллера, Джона Форда, Рауля Волша и Жака Турнера, влияние которых он не отрицает. Самое удивительное, впрочем, заключается в том, что сам он указывает в источниках своего вдохновения советское кино 40-х годов.
В решающих моментах всех этих фильмов звучат песни, и настроение в них всегда мрачное. Солдаты находят место детской нежности и эмоциональному богатству, поскольку отношение мужчин к собственной мужественности более свободное и наивное.
Эта характеристика точно относится, например, к фильму «Два бойца» Леонида Лукова, который тоже упоминает Базон. Но прежде всего он говорит о фильме Бориса Барнетта «Славный малый», снятом в 1942 году и оставшемся практически неизвестным даже у нас. Это один из первых отечественных фильмов о Второй мировой войне. Он не был выпущен в свое время в прокат, не упоминался в справочниках и дождался показа в России только 60 лет спустя на фестивале архивного кино в «Белых столбах». Серж Базон точно и лаконично характеризует этот фильм.
«Славный малый» Бориса Барнетта, длящийся всего лишь час, это мюзикл с оперным пением во время военных сцен, комедия, любовная история и военное кино, и все безупречно, точно и легко.
Главный герой фильма – французский летчик Клод, сбитый немцами и попавший к русским партизанам. Не зная русского языка, он пытается сообщить о тайном немецком аэродроме, искать который партизаны отправляют оказавшегося с ними оперного певца. А сам Клод влюбляется в местную девушку Катю.
Звездочки взгрустнула, ее всю ночь напрасною ждала. А на рассвете звездочка вернула, да только очень бледная была. Мерсипьянком подпетие не подходит, может быть, но другого по-французски не умею говорить.
Аэроплан, любовь, Катюша!
Вот и все твои слова, если ты здоров, то от этих слов разболится голова.
Но если фильм Барнетта в своей простоте, наивности и изобретательности имеет определенную вневременную прелесть, то куда сложнее сейчас смотреть фильм другого советского классика Ивана Пырьева «Сказание о земле сибирской», получившего за него сталинскую премию в 1947 году. Советское кино сталинского времени – это герметичная и заповедная территория, вступая на которую, помимо определенного отстранения, нужен уже скорее искусствоведческий инструментарий. Герой фильма Андрей – талантливый пианист, получивший на войне ранение в руку и уехавший на стройку в Сибирь, где играет на аккордеоне в местной чайной.
Он в походах хранил и берег образ родины, образ любимой. Много видел он стран и дорог, средь огня и военного дыма. Но в походах хранил и берег образ родины, образ любимой.
Это очень помпезное и пышное кино с живописными кадрами, которые все время грозят скатиться в лубок, с этими самоварами, краснощекими крестьянками и бородатыми сибирскими мужчинами. У Пырьева однозначная политическая идеология. Разумеется, отрицательным героем является заносчивый пианист-космополит и его богемная свита. Добро в представлении Пырьева, конечно, побеждает. Андрей сочиняет масштабную ораторию о сибиряках, а его возлюбленная покидает свои столичные хоромы ради воссоединения с трудовым народом. Социалистический реализм Пырьева сейчас скорее воспринимается в категориях китча или кэмпа, термина, предложенного в свое время Сьюзен Зонтак. Кэмп – это чрезмерная искусственность, преувеличенность, декоративность. Как она отмечала, кэмп подвижен, и то, что когда-то казалось серьезным, может впоследствии у него превратиться. Что, несомненно, и случилось с пропагандистским фильмом Пырьева. Небезынтересен в визуальном плане и кинофильм Александра Мучерета «Болотные солдаты». Действие происходит в Германии в 1938 году. Несколько разных героев – студент, аптекарь и деятель коммунистического подполья – попадают в концентрационный лагерь, в котором продолжают вести политическую борьбу и призывают социал-демократов солидаризироваться с рабочими. Заканчивается фильм по-своему впечатляющей забастовкой на немецком заводе, которая сейчас вызывает явные ассоциации с анархистским финалом спродюсированного братьями Вачовски «В значит Вендетта». Но в фильме «Франция» есть не только мужское братство. Главной его героиней является девушка, переодетая мужчиной. Своего рода современная Жанна д'Арк в прекрасном исполнении Сильви Тестю. Базон упоминает и женские образы советского кино. Например, Машеньку Юлия Райзмана. Как и все остальные советские картины, о которых идет речь, это жанровое кино. Мелодрама о любви сознательной девушки, работающей на почте и мечтающей стать врачом, к молодому шоферу.
А это созвездие Андромеды.
Откуда вы все это знаете, а?
Ну вот, я же книги читаю. Я в технику не учусь, инженером буду.
А? Ой, я мало читаю. Не успела. Я вот и Ленина только-только еще начала. А Маркса и вовсе не читала. Вы Маркса читали, а?
Читал.
Ну и как?
Любопытно, в общем.
Он читает ей стихи, а она помогает ему учиться. И, кажется, идиллии ничто не может помешать. Но возлюбленный неожиданно уделяет чрезмерное внимание подруге Машеньке, что и ведет к их размолвке. В следующий раз они встречаются уже на полях Второй мировой войны. Фильм Райзмана навел меня на совершенно удивительную и страшную историю актрисы Валентины Караваевой, сыгравшей в нем главную роль. Ее судьба радикально отличается от бесконфликтной и чрезмерно восторженной атмосферы фильма, в котором, если и существуют внутренние противоречия у героев, то исключительно между лучшими побуждениями и просто хорошими. Вся съемочная группа получила сталинскую премию, а актриса, 22-летняя Валентина Караваева, стала главной советской звездой того времени. Ей посвящен документальный фильм «Я чайка» Георгия Параджанова, показанный в свое время в Венеции. Перед съемками следующего фильма она попала в автокатастрофу, результатом которой стал огромный шрам на лице, несовместимый с актерской карьерой. Все 40-е годы она пыталась побороть увечья, но не помогли даже пластические операции. Она знакомится с британским атташе и миллионером, за которого выходит замуж и уезжает в Великобританию. Но спасти лицо не в силах и заграничные врачи, и она добивается разрешения вернуться обратно в сталинский Советский Союз. Далее следует предсказуемая и печальная судьба. Невостребованность, нищета, страх. В кинематограф Караваева так и не вернется, если не считать эпизодической роли в «Обыкновенном чуде». Некоторое время она подрабатывала на дубляже иностранных фильмов. Ее голосом заговорили героини Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Последние 30 лет своей жизни, до 1997 года, она всеми позабытая, практически не выходит из дома и целыми днями снимает себя на любительскую камеру, играя перед ней из года в год Анну Каренину, Нину Заречную, Раневскую и читая стихи Ахматовой и Цветаевой. После того, как соседка сообщила о том, что перестала слышать за стеной привычный голос, взломали дверь, где нашли ее тело, а вся комната была в спутанных пленках. Жизнь иногда повторяет искусство. У Билли Уайлдера есть известнейший фильм «Сансет Бульвар» о забытой всеми кинодиве, живущей в своем особняке, пока ее дворецкий пишет ей письма от якобы существующих поклонников. Параджанов спонтировал потрясающий материал из этих пленок, и у него получился документальный «Сансет Бульвар».
В саду листья увяли и осыпались. Мне кажется иногда, что я тень, которая блуждает по земле, потому что ее забыли, когда зарывали в землю все остальное. Я умираю. Я умираю, потому что пароход не хочет подойти к пристани.
Голос Валентины Караваевой из фильма «Я чайка» о советском кино 40-х годов, вдохновившем ленту Сержа Базона «Франция», рассказывал Борис Нелепо. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжим разговор о французском кино. Наш гость – режиссер Клэр Дени. Беседа с Клэр Дени звучала на наших волнах, когда 5 лет назад на экраны вышла ее картина «Незваный гость» – фильм «Тайна о жизни сердца». Моя коллега Софья Корниенко встретилась с Клэр Дени после показа ее новой картины «35 стопок Рома». Герои этой ленты – работящие чернокожие парижане, машинист поезда метро и его соседка – водитель такси.
Как объяснить, почему смотреть фильмы Клэр Дени так приятно? Во-первых, это безупречный звук и минимум диалогов. Дени как-то сказала даже, что диалоги — это всего лишь еще один шумовой эффект, Когда так мало говорят, это похоже на внутренний безмолвный диалог, который каждый из нас каждый день ведет с самим собой, и в котором многозначными фигурами речи могут оказаться захлопнувшаяся дверь автомобиля или шум воды из крана. Наверное, чувство странного наслаждения возникает и от того, что на полтора часа просмотра зритель перевоплощается в одного из персонажей, Дени, и проживает кусочек чужого вечера или утра. Ритм ее кинокартин документальный. В них так же легко войти и забыть себя реального, как это было с картинами французской «Новой волны». Хотя, как признается сама Дени, она долго не могла принять ни Франсуа Трюфо, ни Жана Люка Годара, считая их фанатиками. Дени долго работала в составе съемочных групп на проектах других режиссеров, в том числе Вима Вендерса и Джона Кассаветиса, прежде чем решиться на свой первый самостоятельный фильм «Шоколад» о колониальной Африке. В молодости ей казалось, что снимать фильмы самой нескромно.
Я не имела в виду, что это проявление нескромности вообще. Я хотела сказать, что для меня лично это казалось нескромным. Нескромным поверить, что я лично смогу снять фильм.
Вам казалось, что это будет нескромно, если у вас появятся такие амбиции?
Yes. I am probably ambitious somewhere.
Да, возможно, где-то в глубине души свои амбиции у меня и были, но нескромность намерения снимать собственное кино заключалась для меня в том, что оно подразумевало независимое высказывание. Этого я себе представить не могла.
I could not imagine that.
Что же заставило вас почувствовать в себе эту способность? Когда это произошло? Когда вы уже работали с Жаком Реветом?
I think it did happen that sometimes...
Это пришло как следствие того, что у меня постоянно возникали какие-то свои идеи, взгляды на кино в процессе работы с разными режиссерами, будь то Жак Ривет или кто-то еще. И вот эти режиссеры начали говорить мне: «Тебе надо сделать свой фильм». В частности, Жак Ривет мне посоветовал то же самое, когда мы с ним вместе работали над одним сценарием. Но я не восприняла его совет всерьез. Я думала, что это был просто комплимент с его стороны, похвала за мою работу. В итоге я сделала для себя вывод, что только один человек может всерьез решить, что мне пора сделать мой первый фильм. И этот человек — я сама. Целая толпа режиссеров может теребить меня с вопросом: «Почему бы тебе не снять свой фильм?» Даже сам Вим Вендерс. Но, по большому счету, им нет и не будет до этого никакого дела. Это очень любезно с их стороны, но только я одна могу решить, что я могу.
Не знаю, связано ли это как-то с вашим страхом повести себя нескромно, но во многих ваших картинах, в частности и в последней «35 стопок Рома» о семье выходцев из Африки в предместье Парижа, совершенно не ощущается вашего присутствия, авторского давления на актеров и обстановку. Вы противоположность режиссерскому диктату и предстаете скорее в роли стороннего наблюдателя. Тут в нашу беседу с Клэр Дени вмешался исполнитель главных ролей во многих ее картинах, актер Алекс Деска.
Возможно, существует просто несколько способов режиссировать мизансцены. Один — диктатура режиссера, который контролирует каждое движение актера. Поверните голову направо, налево, и все в таком духе. И это не обязательно плохо, некоторым актерам это нравится. И таким способом тоже может получиться отличный фильм. Но мне бы с таким режиссером не хватало воздуха. Для меня важно самому иметь возможность вдохнуть кислород в нечто почти мертвое, в персонажа из сценария. И я считаю, что режиссер должен позволить актеру самому вдохнуть жизнь в своего героя, потому что актер уже и так психологически находится в заложниках сюжетной линии. Клэр Дени всегда относится к отобранным для ролей актерам с большим доверием и никогда не относится к ним как к реквизиту. Она дает актерам полную свободу развернуться на территории сценария, свободу реализации в рамках описанной в сценарии истории персонажа.
Что же при таком свободном подходе делать в конфликтной ситуации, когда ваше видение персонажа расходится с видением режиссера? Алекс Деска.
Нет, конфликта для меня просто не может возникнуть. Может быть дискуссия, обмен мнениями, но только не конфликт.
Клэр Дени.
Очень приятно быть наблюдателем, потому что иногда происходит именно то, на что ты надеялась, чего ожидала. Иногда я прошу актеров где-то что-то добавить, где-то что-то смягчить. Но мне самой было бы неинтересно работать с актером-марионеткой. Однажды мы работали над фильмом «Мне не спится». Там один из главных персонажей был выписан в сценарии как очень определенный тип, возможно, даже немного слишком карикатурный. Это мне теперь так кажется. Тогда я этого не видела. Так вот, Алекс с самого первого дня съемок стал этого персонажа совсем иначе изображать. Меня это очень взволновало. Я думала, что Алекс находится в конфликте со своим героем. Я ему доверяла, но переживала, что он против этой роли. Но потом, в монтажной, я поняла, что он наполнил плоский образ содержанием, сделал его сложнее.
При этом, насколько я знаю, вы никогда не репетируете перед съемкой.
У нас случается нечто наподобие репетиции, но не на съемочной площадке.
Но в эти репетиции не входят сцены, которые вы собираетесь снимать, правильно я понимаю?
Нет, потому что иначе я пожалею, что все уже сыграно.
Я придерживаюсь того же убеждения в том, что касается интервью. Если я обсуждаю вопросы из интервью заранее, то по второму разу под запись ответы уже звучат неестественно.
Вдруг все становится банальнее, да?
Однако отвлечемся от цеховых тем. Если посмотреть на ваше творчество через призму вашего личного жизненного опыта, то первое, что бросается в глаза, это ваша близость к другим культурам, культурам мигрантов, потому что ваше детство прошло в Африке. Можно ли считать ваше творчество своего рода аргументом против мигрантофобии, исламофобии, которая уже превратилась в один из стереотипов восприятия французского общества?
Страх исламизации – это не что-то сугубо французское. Во Франции присутствует как раз меньше страха исламизации, чем во многих других странах. Исламское сообщество у нас достаточно многочисленное, и нельзя сказать, чтобы оно было выделено в некое гетто. Проблема скорее в окраинах больших городов, население которых предоставлено самим себе. Главная проблема во Франции сегодня уже не религия или цвет кожи, как это было в 70-е и 80-е годы, когда ультраправые совершали последний марш-броски в своей битве против варварского нашествия. Мне кажется, что главная проблема современной Европы – это создание гетто для очень бедных людей, создание уже не третьего, а четвертого мира внутри Европы. Да, среди этих людей много иммигрантов, но это не определяющий признак. Да и не все они иммигранты. Стоит почитать газеты, как становится очевидно, что большое количество людей оказываются у края пропасти. Лично у меня как раз страх вот именно этого. Я понимаю, что если не попасть на борт корабля для избранных, можно погибнуть.
Особенно если ты нелегальный иммигрант?
Совсем не только в этом случае, а просто, если ты очень бедный. Среди бездомных, вынужденных спать на улице, много французов. Сегодня ты оказываешься в наихудшем положении уже не в том случае, когда ты нелегальный иммигрант, а когда ты беден, и у тебя нет возможности заработать, и нет крыши над головой. И тогда ты потихоньку исчезаешь, тебя больше нет. Для меня основная европейская проблема сегодня – недостаток чувства солидарности, недостаток ясности понимания того, каким мы хотели бы видеть мир в будущем. Хотим ли мы, чтобы мир будущего был предоставлен только одному классу людей, у которых белые зубы и отменное здоровье, хорошая работа и регулярный отпуск на море, и чьи дети ходят в престижные школы, а все остальные, будь они афганцами, пакистанцами или такими же европейцами, оставались бы на обочине? Вот такая перспектива меня пугает больше всего. Мне нередко снятся кошмары, что я остаюсь совершенно одна, и мне приходится звать на помощь в надежде, что мои брат и сестра или друг, такой как Алекс, придут и заберут меня к себе.
В таком случае, каков ваш ответ таким ораторам, как Бриджит Бардо?
Таким, как Бриджит Бардо? Не знаю. Раньше она мне всегда очень нравилась. И мне всегда хотелось встать на ее сторону, потому что, понимаете ли, звезда такого уровня, как Бриджит Бардо, прошла сквозь огонь и воду и выжила, не покончила с собой, не умерла от передозировки.
То есть вы бы не назвали ее поведение сегодня также своего рода самоубийством?
Нет, мне кажется, она таким образом как раз пытается выжить. Я не могу ее осуждать. Я бы, конечно, не стала бороться за права животных, но есть так много людей гораздо хуже нее.
Ну, вы же понимаете, что я упомянула о ней сейчас как о символе, как о противоположности той самой солидарности.
Она была символом стольких разных вещей, и это помимо ее красоты. Она также была символом того, что материнство – это еще не все для женщины. Она всегда оставалась свободной, никогда не подчинялась, не была актрисой-марионеткой, не была женщиной-марионеткой. В свое время то, что она говорила, было важно. То, что она говорит сегодня, Я не знаю, возможно, это следствие одиночества и депрессии. Не буду ее судить. Столько людей говорят еще более ужасные вещи, а смеяться над сегодняшней Бриджит Бардо не смешно.
Вам приходилось снимать многих очень красивых людей, красивых женщин. Насколько важен для вас этот отвлеченный эстетический, эротический, если хотите, компонент, а насколько социальный месседж, идея, побуждающая к дискуссии о проблемах в современном обществе?
Я не думаю, что это называется социальным компонентом. Но мне нравится работать с людьми, на которых мне приятно смотреть и с которыми мне приятно общаться, проводить время. Я не думаю о социальных вопросах, когда снимаю. Мне кажется, эти вопросы уже присутствуют в любом сюжете.
То есть вы никогда не трактовали клише «красота спасет мир» как призыв вложить важный социальный месседж в уста привлекательного актера?
Говоря это, Достоевский на самом деле не имел это в виду. Я верю в то, что красота, как эстетическое понятие, спасет мир, в том смысле, в котором философское понятие эстетики выступает как составляющая морали, добродетели. Вот что он имел в виду. Он не имел в виду «хорошенький носик спасет мир». Я полностью согласна. Просто слово «красота» приобретает иное значение.
Иными словами, вы не вкладываете в свою работу никаких ожиданий, не стараетесь сознательно заставить зрителя пересмотреть определенные социальные стереотипы.
Не знаю. Я делаю фильмы, если он их тронет, то я не пытаюсь сделать больше, чем кино. Мне кажется, кино говорит само за себя.
С кинорежиссером Клэр Дени беседовала Софья Корниенко. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили редактор Дмитрий Волчек и продюсер Наталья Аркадьева.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».